Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия в субботу недели 14 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. О празднике Воскресения Славущего расскажет иконописец Виктор Саултин. Передача из цикла «Жития святых и праздники» прозвучит в этом часу нашего вещания. Затем вы услышите слово одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Василия Изюмского, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы, на отдании праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Завершит час литературная страничка. Мы начинаем знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Святыня под спудом». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре, неделя 14 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 89-е зачало, 22-я глава, с 1 по 14 стих. Сказал Господь такую притчу: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Сегодня в Евангелии Спаситель говорит о том, что Царство Божие подобно царю, который решил устроить брачный пир своему сыну и созывает на этот праздник гостей. Задумаемся о том, что это за образ — брачный пир. В древности, когда царь устраивал брачный пир для своего сына, это было событие, к которому тщательно готовились. Приготовлялась особо изысканная пища и вина. Это было событие и общественное, и государственное. Оно касалось всех людей. Великой честью было быть приглашенным. Не потому только, что человек мог оказаться среди роскошного пира, а потому что сподобиться царской милости — само по себе большая честь. Но в сегодняшней притче мы слышим нечто странное. Приглашенные не испытывают желания идти на пир царя. Они даже не проявляют никакого интереса к этому пиру. Как такое может совершиться? В земной человеческой жизни такое представить очень трудно. Может быть, люди не идут на царский праздник, потому что не хотят, чтобы у них в стране был этот царь. Этот царь проявляет слишком большую заботу, совсем не о том, что им нужно. И потому со злобой и оскорблениями встречают приглашение царя и убивают его посланцев. Святые отцы говорят нам, что это притча о духовном пире. Посмотрите, как сегодня люди живут, что их волнует, к чему они стремятся, что передают по телевидению, по радио, что пишут в газетах, о чем сами люди, встречаясь друг с другом, беседуют. Когда речь идет о деньгах, о блуде, который теперь называется любовью, о политике, путешествиях, моде, спорте, они внимательно слушают. А заговорите с ними о жизни будущей, о страшном последнем суде, о рае и аде, на их лицах появляется скука. Одни из них откровенно зевают, а иные просто со злобой и насмешкой встречают такие речи. Разве мы не узнаем в людях, которые нас окружают, тех, приглашенных на царский духовный пир? Мы видим у них полное равнодушие к тому, что предлагает им их царь. Или гораздо худшее, они готовы растерзать и убить тех, кто говорит о Царстве Небесном. Сегодняшнее Евангелие раскрывает нам в простоте и глубине картину жизни рода человеческого, то, что происходит с нашим народом, со всем человечеством. От того, что люди с таким безразличием встречают проповедь о вечной жизни, должна ли умолкнуть, замкнуться в себе святая церковь? Нет, Господь этого не благословляет, и притча говорит о другом. Она говорит нам о том, что царь посылает своих слуг на улицы и на площади, и находит там людей, которые как будто бы не готовы еще к тому, чтобы быть приглашенными на царский духовный пир. Но многие из них приходят. Одни с изумлением, с благодарностью, с покаянием. Другие просто идут, всех зовут, и мы идем. Церковь призвана обращаться к человеческому сознанию, человеческой совести до скончания мира, до тех пор, пока грех не стал нормой, когда нет уже необходимости каяться и обращаться к иной, высшей радости жизни. Что это за пир? Что знаем об этом духовном пире мы, приглашенные? Что за трапеза предлагается нам царем? Есть еще на земле, почти в каждом городе, и во многих селах храмы, и в каждом храме в алтаре есть стол, который во многом напоминает всякий другой стол, но от всякого другого стола отличается. Это стол, на котором совершается божественная литургия. Самая простая пища предлагается здесь — хлеб и вино, но она драгоценнее всех сокровищ, какие существуют на свете. Этот стол называется престолом Господним, на котором восседает сам Царь Небесный и самим собою питает на этом духовном пиру. Те, кого в древности звали на пир Господень, отвергли и убили не только посланников царя, но и его самого. А он в ответ на это предлагает новый пир, на котором отдает нам самого себя, всю свою жизнь, всю свою любовь и предлагает приобщиться бессмертной пище. Когда церковь молится и священник благословляет хлеб и вино, Дух Святой сходит на принесенные дары, и они становятся пречистым телом и пречистой кровью Христовой. «О небесный пир, — говорят святые отцы, — о сокровище вечное, о божественного, о сладчайшего Твоего гласа, с нами бы не ложно обещался еси быти до скончания века Христе. Одна крошка этого хлеба небесного и одна капля этого вина, освященного Духом Святым, содержит в себе больше, чем может вместить самый великий человеческий ум. Есть такие люди, для которых лишение причастия — самое величайшее бедствие из всех, какие могут быть на свете. Есть люди, для которых дар причастия — самое великое благословение, самое величайшее блаженство вхождения в Царство, которое уже сегодня присутствует среди нас. За божественной литургией не перестает звучать через священников зов Господень ко всем приглашенным на этот пир. «Приимите, ядите, сие есть тело мое, еже за выломимое во оставление грехов. И пийте от нея вси, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». Что же происходит с людьми? Что произошло и почему произошло такое крушение всего в 1917 году? Потому что люди, те, которые именовались православными христианами, слыша призыв «звон колокольный», даже в воскресные праздничные дни шли по своим делам, на свою торговлю или на свое увеселение и развлечение. Некоторые просто не могли проснуться от того, что всю ночь веселились. А иные встречали приглашение на пир со злобою и заражали всех равнодушных, говоря, что если разрушить этот праздник церкви, то они будут свободны от Бога и устроят свой земной праздник. Что же происходит сейчас? То же самое, только несравненно хуже. Несравненно глубже равнодушие, которым охвачены люди. Несравненно более яростна злоба людей, ненавистников проповеди православной церкви. Но несравненно более горькими будут последствия всего этого. Дай нам, Господь, услышать сегодняшнее слово и призыв Господа на царский пир. Только бы и нам не оказаться среди этого пира, подобными тому человеку, который был не в брачной одежде. Он присутствовал и сейчас присутствует за божественной литургией, а сердце его не здесь. Сердце его там, где все его дела, где увеселение. Он не в брачной одежде, не в том духовном веселье, не в той чистоте и любви, которой живут Господь и его святые. Даже присутствуя на царском пиру, он облачен в ту земную одежду, в которой творятся все земные дела. «Друг, для чего ты здесь?» — говорит ему Господь, точно такие же слова, как сказал он на Тайной вечере Иуде. «Помолимся Господу, чтобы услышать нам, что для Него важнее всего на свете, чтобы всем нам было хорошо. Будем верить в Него». И тому, что он говорит, больше, чем в кого-то или кому-то, или чему бы то ни было. Будем исполняться любовью, которая соединяет человека с Богом. Это единство души человеческой с Богом, и есть брак Агнца, для которого создан каждый человек. Когда на царском пиру божественной Евхаристии душа человеческая соединяется в любви с Богом, она узнает, что все остальное — измена и блуд. Горьким может быть падение человека. Он может так привыкнуть к блуду, что законный брак ему покажется скучным и неинтересным. Но последствия этого страшны. Лишение царства, радости земной и радости вечной, которую предлагает каждому без исключения человеку Господь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Иконописец Виктор Саулкин рассказывает о празднике Воскресения Славущего, установленном в честь обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
Добрый вечер. Величайшим счастьем и милостью Божией для каждого христианина всегда являлось паломничество в Святую Землю. Все, кто когда-либо сподобился посетить эту землю, землю, освященную жизнью, страданиями и воскресением Спасителя, неизменно ощущали это как особый дар милости Божией. И, наверное, дорогие братья и сестры, трепет охватывает душу каждого христианина при мысли о том, что можно увидеть эти святые места, увидеть Назарет, Вифлеемскую пещеру, Рождества Христова, Гефсиманский сад и величайшую святыню христианского мира – Иерусалимский храм Воскресения Христова. Храм, воздвигнутый над святым гробом Господним, над Голгофскую горой. Голгофа – центр мира, центр вселенной, священная гора, где был воздвигнут крест, на котором простер руки распятый Господь наш Иисус Христос. Священное место, где человечество крестным страданием и святой кровью Спасителя было искуплено от власти греха. И Голгофа, место распятия, и святой гроб Господень, место воскресения Спасителя, с необыкновенной любовью и благоговением почитались христианами в первые века. Но в 119 году из ненависти к христианам и ко Христу по повелению императора Адриана святое место постарались уничтожить и сравнять с землей. Нечестивый император приказал срыть вершину горы Голгофской и засыпать пещеру гроба Господня. А на выровненном месте поставить идольское капище, храм Венеры, и перед ним устроить форум. Адриан рассчитывал, что христиане перестанут посещать это место, как оскверненное идолослужением. Но промысел Божий обратил коварство гонителя во славу Божию. Адриан не думал, что, сооружая на святых для христиан местах храм Венеры, он тем самым укажет будущим поколениям эти места. А так и случилось. В начале 4-го столетия Римская империя правила несколько кесарей. Италией и Римом правил кесарь Максентий, а Галлией, Францией и Британией правил Константин. Римляне в это время были язычники, и римские императоры жестоко преследовали христиан. Но, несмотря на все гонения и притеснения, число христиан более и более умножалось. Хотя кесарь Константин был язычником, но он уважал христиан за их святую жизнь и, по примеру своего отца Констанция, был к ним добр и справедлив. Максентий же жестоко преследовал христиан. И вот в 312 году Максентий объявил войну Константину. Силы Константина были несравненно слабее Максентия, и он чувствовал, что один не может победить неприятеля. И вот, идя против врага, Константин получил чудесное знамение от Бога. «Идя против Максентия, который заключился в Риме, — говорил сам царь, — в часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, я собственными очами видел составившееся из света, лежавшее на солнце, знамение креста с надписью «Сим побеждай». Это видение объяло ужасом как самого Константина, так и все его войско. Константин недоумевал, что бы значило это явление, и следующую ночь ему во сне явился Христос, Сын Божий, с виденным в небе знаменем, и повелел по подобию его устроить воинское знамя и употреблять его для защиты от нападения врагов. Константин велел устроить хоругвь, как повелел Господь, и в битве одержал полную победу над Максентием. Впоследствии святой Константин и его воины неоднократно испытывали силу и помощь креста. И крест, считавшийся позорным орудием казни, сделался знаменем торжества и победы христианства над язычниками. Константин крестился, разрушил все языческие храмы и объявил христианскую веру, господствующей во всей Римской империи. И в благодарность за одержанные им победы и чудное явление благодати Божией святой равноапостольный Константин пожелал построить храм в Иерусалиме, построить храм на том месте, где был распят Господь, чтобы сделать это место предметом всеобщего благоговения. В 326 году в Палестину приехала мать святого Константина, святая равноапостольная Елена. Приехала, чтобы поклониться святым местам и отыскать крест, на котором Спаситель принес себя в жертву за грехи мира. Крест предполагали найти на Голгофе, потому что у иудеев был обычай зарывать орудие казни на том месте, где совершена была казнь. Но где была Голгофа? И тогда вспомнили, что при Адриане храм Венеры был построен на том месте, где находилась Голгофа, и где находился гроб Господень. И тогда святая равноапостольная Елена велела срыть храм Венеры и расчистить это место. Когда капище было разрушено и место расчистили, открыта была пещера, где находился гроб Господень, и тут же найдены были три креста. И отдельно от них доска с надписью еврейской, греческой и римской, по свидетельству евангелиста Иоанна. Иисус Назарянин, царь иудейский. Но как было отличить крест Господень от других крестов, когда все три креста лежали вместе, и надпись находилась отдельно от них? Тогда Господь чудом указал на тот крест, на котором был распят Спаситель. Вот что повествует нам предание. В то время, когда святая Елена и Макарий недоумевали, какой именно крест Господень, мимо проносили тело умершего. Святая Елена велела остановить шествие и положить кресты по очереди на тело умершего, и когда положен был крест Господень, мертвый ожил. Положен был также крест на больную женщину, и она тотчас же исцелилась. Святая Елена, патриарх Макарий и все присутствующие при сем чуде с радостью и благоговением поклонились и целовали животворящий крест Господень. Но стечение народа было так велико, что не позволяло каждому подойти к нему, и многие желали, по крайней мере, видеть его. Тогда патриарх Макарий взошел на возвышенное место и оттуда показывал святой крест, воздвигая или поднимая его. А народ с благоговением молился и взывал: «Господи, помилуй!» И многие язычники при этом уверовали во Христа и крестились. Таким образом, день обретения креста сделался началом ежегодного праздника воздвижения и тех молитв поклонения лобзаний, которые сохранились в православной церковью. А на самом том месте, где был найден святой крест, святым Константином был воздвигнут храм во имя воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Храм был воздвигнут в 355 году. Но перед этим, в 351 году, в Святую Пятидесятницу произошло необычайное событие. Около третьего часа дня над горой Голгофой явилось на небе знамение креста Господня, блистанием своим превосходившее само сияние солнца. Это знамение простиралось от лобного места до горы Елеонской. Храм, воздвигнутый святым равноапостольным Константином, поражал современников своими размерами и красотой. Но в 614 году при нашествии персидского царя Хазроя храм был разрушен. 14 лет персы владели святым крестом. Но в 628 году побежденные императором Ираклием вынуждены были вернуть святой крест. И вот как император Ираклий возвращал святое древо в храм Воскресения Христова. Встретив крест в Константинополе, император вместе с патриархом и множеством людей сопровождал его до Иерусалима. Дошедший до горы Елеонской, Ираклий взял крест на плечо, чтобы нести его на лобное место. Но патриарх, сопровождавший царя, заметил ему, что Сын Божий нес крест на Голгофу не в царском величии, но в смиренном образе раба. Тронутый внушением святителя, царь сложил в себя царскую одежду, надел убогую и с открытой головой и босыми ногами внес крест в храм Воскресения Славущего и положил его на то место, где он был похищен персами. Христиане с радостью взирали на торжество возвращения креста Господня. В храме Иерусалимском, в подражание древнему воздвижению, честный крест был снова воздвигаем руками патриарха, и народ опять в умилении восклицал: «Господи, помилуй!» После обретения частицы святого древа щедро раздавались в благословение новоустроенным церквям. И многие древние храмы имели у себя в крестах частицы святого креста Господня. Многие из русских храмов также имели маленькие частицы Святого Креста, вделанные в престольные кресты и ковчежцы. И таким образом, по словам святого Кирилла Иерусалимского, крест Господень был разделен во все концы вселенной, для спасения которой Христос и был распят за нас грешных. Не раз еще подвергался нашествиям и разрушениям Иерусалим. Разрушали и храм Воскресения Христова. Но вновь с усердием и благоговением христиане восстанавливали величайшую святыню. Православной церкви в храме Воскресения Христова принадлежит алтарь распятия, Голгофский алтарь. Алтарь Голгофский, как все православные алтари Святогробского храма, за исключением главного алтаря в честь Воскресения Христова, иконостаса не имеет. И престол Голгофского алтаря представляет небольшую мраморную доску, поддерживаемую четырьмя столбиками. Никакими пеленами он не закрыт. Колонки престола стоят на помосте, которым отделяется алтарь от прочей площади Голгофского предела, но под самим престолом этого помоста нет. И устроено так для того, чтобы люди могли наклоняться под престол и целовать выступающую из пола и обложенную серебряным окладом породу Голгофской горы. В обложенном серебром месте имеется круглое отверстие диаметром около 12 сантиметров. Оно сделано, чтобы напоминать нам о водруженном на Голгофе кресте Христа Спасителя. За престолом стоит распятие с предстоящими Матерью Божией Иоанном Богословом, и висят иконы, перед которыми горит множество лампад. В полу алтаря, несколько сзади того отверстия, которое целуют паломники, по бокам от него на расстоянии немногим более метра имеются два подобных отверстия, сделанных в воспоминание крестов двух разбойников, распятых справа и слева от Спасителя. Справа же от престола имеется закрытое серебряной пластиной отверстие длиной около метра и шириной около 5 сантиметров. При желании можно открыть это отверстие и рукой осязать расщелину Голгофской горы, расщелину, происхождение которой святой Кирилл Иерусалимский объясняет землетрясением, которое имело место в день смерти Христа. Голгофская гора своим светом напоминает наш гранит, но с несколько розоватым отливом и белыми прожилками. Круглый год в храме Воскресения Христова ночью на гробе Господнем совершается литургия, а в Великую Субботу Господь посылает христианам необыкновенное знамение – сошествие святого благодатного огня. И знамение это посылается только когда на святом гробе служат православные. На Руси всегда испытывали необыкновенную любовь к Святой Земле. Первую лампаду на гробе Господнем за всю землю русскую поставил в XII веке игумен Даниил. А при патриархе Никоне был возведен монастырь Новый Иерусалим, в котором патриарх Никон воздвигнул точную копию храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Заветное желание каждого христианина, чтобы Господь по милости своей сподобил посетить Святую Землю и помолиться у величайших святынь. Но, наверное, немногим из нас, братья и сестры, удастся побывать в Святой Земле. Когда же мы в церкви кладем земные поклоны и прикладываемся с благоговением к распятию, сердце наше переносится на Святую Гору Голгофскую, где был распят за нас грешных и искупил нас Своей Святой Кровью Господь Иисус Христос.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире радио «Радонеж».
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Нашу программу продолжает слово одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы, протоиерея Василия Изюмского, слово на отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Блаженны, слышащие слово и хранящие его. Такие чудные слова мы с вами всегда слышим их, когда совершаем праздник Божией Матери, то или иной иконе, и как и сегодня, славный день великий Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Так почему так важно всегда на празднике Царицы Небесной, будь то икону, когда мы вспоминаем, празднуем, или что из жизни Царицы Небесной, как сегодня празднуем ее рождение, так важно заключать этими последними словами Христа Спасителя. Блаженны, слышащие мое слово. Конечно, хорошо, когда человек внимательно читает духовную книгу, которая у него дома есть, или слышит проповедь священника, который говорит по поводу воскресного для праздника или какого приходящегося и так далее. Все это нам напоминает, говорит сегодня опять Господь наш Иисус Христос, чтобы мы не только слышали Его Слово, но и сохраняли Его, и жили по Нему. Хранить для чего нужно? Чтобы человек жил по словам Христа Спасителя. Хранили это слово в сердцах своих, в вашей жизни. Вот о чем говорят последние слова сегодняшнего праздника Божией Матери. И мы с вами сегодня пришли в Храм Божий, действительно, день такой радости, который действительно ни с чем не сравнимо не может быть, как с тем, что сегодня родилась Дева Мария, будучи Матерь Божия, которая как бы лестницей какой-то сотворила она и соединила грешную землю с небом святым собою. Вот так святые отцы почти говорят всегда. Да, и воистину, велико достояние рождения сегодняшней Царицы Небесной, которая действительно как лестница благословенная святая, соединила небо с землею. И как хорошо сознавать, дорогие братья, все же нам, верующим людям, что мы с вами, христиане, веруем во Христа и, конечно, в ту, которая Его родила нам, Божию Матерь, Царицу Небесную Марию. И, конечно, сегодняшняя радость в каждой душе должна быть. Родилась та, которая действительно соединила нас с Богом, с Сыном Божиим своим, Христом Спасителем. Ведь не роди нас Христа Спасителя, мы еще не имели бы Христа Бога нашего. Какой же она честь и поклонение должна принести великой Царице Небесной, которой Бог благоволил быть Матерью Сына Божия. Уму непостижимо. Некоторые парни могут говорить и так, и думать. Как можно родить Сына Божия, когда он уже был рожден? Так от Отца Небесного. Но тем не менее, он как Бог был Дух, как сам Бог Отец и Бог Сын, есть Дух, как и Дух Святой. Он для людей, тем более невидим, всегда был и останется таковым. Потому что все-таки этот человек по имени Иисус был все-таки не только человеком, которым родила Царица Небесная, он был еще и Богом. Бога человека родила Божия Матерь. Какая честь такому человеку, как Деве Марии, Господь дал родить нам Сына Божия уже во плоти. Ведь он родился, как мог нам показаться? Бог Дух есть. Он невидим был для нас. Господь все устроил, Бог Отец, так, что мы, как люди, увидели настоящего Бога, не Духа, которого мы не можем видеть с вами, а именно во плоти человека. Представляете, какое снисхождение Божие есть к нам, грешным людям. Вы представьте это себе, а? Что для нас с вами рождает человека. Это он Бог, а в то же время он есть искренне весь, как мы, человек. Кроме греха, конечно. Так вот, дорогие мои, празднуя сегодня этот великий день Рождества Пресвятой Богородицы, как мы с вами должны ценить этот день и, конечно, ценить и благодарить Царицу Небесную, которую Господь сподобил быть Матерью всех людей. Да, она общая мать наша всех православных христиан. И она и по сей день всегда присутствует с нами на земле, бывает. Потому что она не только получила другую плоть уже, которую действительно Господь обрадовал ее, но она и становится человеком, которую часто видели, и святые отцы наши удостоились ответить явление Божьей Матери. И тем самым нам это доставлять должно великую благодарность Божьей Матери, что она по Божьему повелению согласна была родить Бога. Вы представляете, какое надо иметь вразумление, иметь смелость и святость думать о рождении просто человека, а Бога человека. И она это сотворила. Да какая же моя радость должна в каждом душах сегодня быть у каждого из нас, дорогие мои. Что вот эта духовная лестница в образе этой лестницы сама Божья Матерь соединила нас своим рождением с небом, с Богом. И будем мы с вами благодарны до конца своей жизни и помнить о том, что она всегда почти пребывает еще здесь, на земле. Я вам говорил в прошлой проповеди, как Андрей Хианиус, когда удостоился чести быть на том свете, и не нашел среди множества святых Царицу Небесную. И когда он спросил ангела, а где же Матерь Божия? А он сказал, она на земле, как всегда. Смотрите, как ответ чудный, а какая радость душе нашей. Она с нами всегда на земле. И тем более там, где есть ее храм, есть ее престол, покрова Божьей Матери, вот этот наш престол. Она всегда с нами пребывает там, где пребывает ее Сын Божий Христос Спаситель. Какая радость должна быть каждого христианина сознавать, что всегда с нами рядом. Мы, грешные люди, не можем это видеть, но она всегда рядом. Особенно, когда мы просим ее молитвы в своих слезных и покаянных подчас слезах, она всегда предстоит с нами здесь. Вот. Ну, что делать, если мы это сами еще пока не чувствуем это. Но добрые, благодатные, святые люди, можно сказать, что это некоторые чувствовали и чувствуют и по сей день присутствие Царицы Небесной у нас здесь, на земле. Об этом нам говорили те, которым она являлась, как вы знаете, многим святым, преподобным отцам. Не надо обижаться, мы с вами все-таки еще пока не святые, ни преподобные Сергию, и преподобному Александру Свирскому, и Амкимину и так далее. Нам не надо обижаться, потому что нам еще надо очищать себя. Очищать себя. Вот, снимать себя грязную. Эту нарост, который нарастает на нас сами от наших грехов с вами. Ну, слава Богу, Господь помогает и здесь нам. Царица Небес не оставляет нас. Она сегодня молится за каждого из вас. Я вас и просил, помолитесь сегодня Божью Матерь в этот ее день. Она слышит все, что я говорю, и что вы ей сегодня молитвы свои вдохнули, когда я перечислял наши с вами грехи. И она умолит, умолит сегодня и всегда, я думаю, умолит Сына Своего прощения грехов тех, кто слезно и от всего сердца просит и молит ее об этом. Какая радость, дорогие мои, знать с тобой, как мать родную, Царицу Небесную. Мы ее пока не видим, к сожалению, но придет время, мы увидим ее, дорогие мои. Но и сейчас осознавать, как мы всегда в молодости своим юношем были маленькими, любили мать свою родную. Любили ее, действительно, знали, что мама спасет всегда нас от всякой беды. Вот еще что-либо грозит нам. Всегда мать спасала, спасает даже и взрослого своего сына или дочь свою по сей день. Вот такое отношение, дорогие мои, каждому человеку имеет и Царица Небесная наша, общая наша Матерь. Всех, всех христиан. Поблагодарим же Господа, поблагодарим и Царицу Небесную сегодня. Царица Небесная, спаси нас и помилуй благостью Своею. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Василия Изюмского, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы на отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Эта запись любезно передана радио «Радонеж» духовными чадами отца Василия. Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. От составителя. Один сеет, а другой жнет. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Евангелие от Иоанна, из главы 4. Предлагаю благочестивым читателям материал на живых и ярких примерах повседневной жизни, выясняющие истинную тайну монастырской миссии, проливающие яркий свет в самые затаенные уголки монашеского сердца, освещающие внутреннюю келейную жизнь иноческой души, которая изливала в материале этом мысли свои и чувства не для славы и чести мирской, не для удовлетворения самолюбивой гордости, а глаголала от избытка сердца к самой себе и к своему Богу. Материал этот – келейные заметки, письма, черновики, а также записи некоторых выдающихся событий внутренней монастырской жизни, мною найденные в книгохранилищах Оптиной пустыни. мною собранные и систематизированные в форме дневника, ныне уже приложившегося к праотцам оптинского иеромонаха Ефимия Трунова. Не ему одному принадлежал этот материал. Он был достоянием коллективного оптинского духа, но я присвоил его ему одному. Потому что при жизни восстановителя оптинской славы архимандрита Моисея он был к нему едва ли не самым близким лицом. Потому что он вел дневник всему тому, чему был очевидным свидетелем во все время долголетней своей иноческой жизни, начавшейся еще во дни основателя старчества в Оптиной пустыне, старца Льва, продолжавшейся при его преемнике по старчеству старца Макарии и окончившейся во дни современника нашего, старца Амвросия Оптинского. И, наконец, потому что, по отзывам его современников, он сам был иноком выдающейся духовной жизни. Дневник отца иеромонаха Ефимия послужил мне конвою с намеченным его рукою узором, но самый узор, как и драгоценнейший жемчуг дивного шитья, составлен и собран из многоцветных раковин, извлеченных из сокровенных глубин безбрежного и бездонного моря великого оптинского духа, питавшего православную русскую мысль в таких богатырских ее представителях, как братья Киреевские, Гоголь, Достоевский и те молодшие богатыри, имена которых как звезды на тверди православного русского неба. Во всем, что собрано здесь, самоизмышленного моего нет. Все это плоть от плоти, кость от кости оптинских насильников и им по духу присных. Что же касается изложенных здесь фактов, принадлежащих к области духовной христианской жизни и ее силы, то моего в них только одна редакция. Чувствую и всем сердцем моим сознаю, что не моей меры труд этот, что он не исчерпывает и капли единой великого сосуда оптинского. Но смелости моей и дерзновение оправданием да послужит быстрота и натиск злобного духа времени, устремляющегося внушить присным своим рабам и служителям похоронить навеки еще живое и жизнетворное тело православного монашества. При таких условиях начавшейся роковой борьбы некогда размышлять о достоинстве оружия, впору только и без необходимых доспехов ринуться в жестокую сечу и хотя бы одним телом своим на время заградить гробокопателям доступ к разверстой ими могиле. Но, если дни, нами с великою скорбью переживаемые, в небесной книге жизни записаны, как дни совершения такого злодеяния, и живому еще цвету христианства, каким во все времена было истинное монашество, уже настало время быть заживо погребенным в безвременной могиле, то пусть и малый и несовершенный труд мой этот покажет остатку верных, какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Сергей Нилус. Год, 13 мая. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного раба Твоего и иеродиакона Ефимия. Пресвятая Богородица, спаси мя грешного. Уединение. «Скажи мне, — спросил некто, своего уже углубившегося в благочестие друга, — отчего иные любят уединение и ищут его, а другие не терпят и от него убегают? К одному и тому же такое противоположное расположение в людях,
откуда оно?
«Когда нет вокруг тебя шума», — отвечал он. «Тебе слышно, если кто хотя бы и тихо стучится к тебе в дверь. Потому, если ты ждешь в уединении к себе друга или благодетеля, то всячески желаешь освободиться от шума, чтобы в тишине уловить первое его прикосновение к твоей двери и спешить к нему навстречу. А если недруга или грозного судью ждешь ты, то желал бы, чтобы шумом тебе заглушили несносный тот стук. Но сам Бог изрек однажды вслух всего человечества: «Се стою при дверях и толку». Поэтому для кого Бог есть Бог любви, и кто сам любит его, тот бежит от шума суеты мирской в уединение. Там, когда святая таинственная тишина осеняет и объемлет его, ему слышно, как ударяет в двери сердце его Бог любви. Напротив, кто в совести своей сознает, хотя бы незримо и неслышно для его разума, что Бог для него есть Бог суда, и кто не любит его, тот бежит из уединения, чтобы шумом света заглушить несносные удары перста Божия. Когда чувства его заглушаются быстрым движением вещей мирских, когда разум омрачается чашей удовольствий света, ему не слышно, как стучится в двери сердца его грозный судья Бог или тяжкий посетитель, пробуждающаяся совесть. Наказание за самочиние в ночь под 1 августа приключившееся. На монастырской рыбной ловле, что по контракту по реке Жиздре и в озерах казенного леса против села Полошково, находились монах Афанасий, послушник Алексей Иванов с давнего времени на рыбном послушании и несколько человек рабочих. По разным случаям, а более чтобы не терять времени напрасно, воспрещено им было отцом игуменом выбирать мед и огребать пчел из дубов, попадавшихся им нечаянно в казенном лесу. В ночь под 1 августа трое, монах Афанасий, послушник Алексей и один рабочий, выбравшие в глуши леса вверху дуба мед, захотели огрести и пчел. Алексей предчувствовал беду и не соглашался, но, понуждаемый Афанасием, влез с работником на дерево. Вдруг Алексей оступился и полетел сверху дуба на землю, и весь разбился. Переломил челюсти, позвоночник и поранил себя топором, который был у него за поясом. Кроме рук, у него все онемело. Живой мертвец. Печаль настоятелю и братья, а монаху Афанасию язва по гроб. 13 октября, пополудни в 3 часу, скончался послушник Алексей Иванов, страдавший с 1 августа жестокую болезнью от ушиба, полученного им при падении с дерева. Все время, более 17 лет, он трудился в послушании при монастырской рыбной ловле в простоте сердца. Грамоте не учен, послушлив и уступчив всякому. Промучившись в жестоких страданиях с 1 августа по 13 октября, живой мертвец, он питался только теплотою или жидким киселем, а за 8 дней до смерти он и того не мог принимать в пищу. Часто приобщался святых тайн, был особорован святым елеем и терпел свои страдания благодушно, с самоукорением. 12 октября он крайне изнемог и пополудни приобщился святых тайн. В ночь с 11 на 12 часу в 12 он тихо подозвал к себе больничного послушника Иону и прошептал в восторге: «Смотри-ка, брат, вон пришли три ангела! Какие хорошие! Ах, как мне весело и радостно, что они пришли!» Через несколько минут он опять подозвал Иону, охватил его руками и опять в восторге шептал ему: Смотри-ка, смотри-ка, брат, вон идут два митрополита. «Как их звать?» — спросил Иона. «Не знаю, брат, как звать-то», — отвечал больной в восхищении. 13 октября, во время ранней литургии, Алексей причастился еще раз святых тайн, а в 3:00 пополудни скончался тихо, в надежде Божией милости за потерпение болезни. Отроду ему было около 40 лет, росту среднего, светло-русый. Погребен 15-го, в понедельник.
Продолжение чтения повести Сергея Александровича Нилоса «Святыня под спудом» слушайте в ближайшую субботу, в это же время.
Дорогие братья и сестры, слава Богу, вновь стала доступна возможность оказать нам пожертвование самым простым способом через СМС. Для этого в строке «Кому» наберите 4 цифры – 46-47. А в строке «Сообщение» напишите сначала слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. Это ваш взнос в наше общее дело. Дело проповеди Слова Божия и утверждения правды в современной России. Жертва, по слову святых, не останется без плода, просвещающего нас. Спаси вас, Господь!
В эфире радио «Радонеж».